Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. Сегодня наши баррикады проходят в формате круглого стола. Будем обсуждать перспективу российско-турецких отношений после последних событий. С нами сегодня Надана Фридрихсон, журналист, эксперт по Ближнему Востоку. Здравствуйте, Надана.
Добрый день.
Сегодня с нами Руслан Засаров, доктор экономических наук, завкафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Здравствуйте, Руслан Салханович.
Здравствуйте, я Зарасов.
Зарасов. Простите, да.
Тогда, конечно. Извините, я тоже поправлюсь, я Фридрихсон.
Фридрихсон.
Раз уж мы правим фамилии.
Давайте начнем, что уж, с этого и начнем. Зарасов и
может, мне самому представиться.
Фуат Малик Аглы Аббасов, турецкий журналист, точно. Руководитель Центра информационных инициатив. Здравствуйте, Фуат.
Здравствуйте, мне очень приятно.
Ну, теперь уже можно переходить к главному вопросу нашего сегодняшнего эфира. Это перспективы российско-турецких отношений после того, как Эрдоган написал письмо Путину, после того, как сначала Йылдырым заявил о готовности выплатить компенсацию, потом, правда, сам себя поправил и сказал, что нет, об этом речи не шло. После того, как Песков заявил о намерении завтра провести по инициативе Москвы переговоры Путина и Эрдогана по телефону, это вот все то, что происходило последние два дня. Ну и несколько, хотя вопросов очень много на самом деле, это и почему именно сейчас, и что стало поводом для попытки возобновления вот этих взаимоотношений и каковы действительно перспективы. Попытаемся во всем этом разобраться. Ну, главный вопрос современности, конечно, что происходит, ну и с него и начнем. Начнем с Наданы Фридрихсон. Пожалуйста, Надана.
Ну, я более чем уверена, что Фуат сейчас со мной не согласится, но действительно очень правильный вопрос, почему именно сейчас? То есть 7 месяцев можно было в любой момент извиниться, и, как показало время, значит, можно все-таки извиниться. Почему, собственно, тянули и ждали? На мой взгляд, ответ кроется в двух плоскостях. Это ситуация внутри Турции и вокруг Турции. Тут я, конечно, Америку не открываю. Внутри Турции мы видим очень сложное положение. Я сейчас не беру экономику. Мне кажется, это занимает там третье место в данной ситуации, хотя, возможно, меня, опять же, поправит. Мне кажется, что Эрдогана больше пугает ситуация следующего плана. Продолжается борьба с рабочей партией Курдистана, которая считается в Турции террористической. Более того, РПК заявили, что они перенесут боевые действия в города турецкие, что действительно снижает уже поток туристов и из европейских стран, которым не запрещали приезжать, но вот ситуация угрожающая. А общество, в обществе растет недовольство, и вокруг Турции происходят неприятные процессы. США поддерживают сирийских курдов, которые Турция считает связанными с РПК. И самое главное, в Европе происходят процессы, Великобритания собирается уходить из Европейского Союза, как это связано с Турцией. Совершенно понятно, что с уходом Великобритании солирующую роль в ЕС будет играть Германия. И именно с Германией сейчас у Турции очень натянутые отношения. То есть вот в этой ситуации, когда, скажем так, союзники в лице США подставляют, ведя работу с курдами, а в Европе, очевидно, придется иметь дело с Германией, которая явно настроена недружественно, внутри страны растут вызовы, и связанные с миграцией, с террором и так далее, и рядом сирийский театр действий неразрешенный. Вот в этой ситуации из трех зол Эрдоган выбирает, по его версии, наименьшее – попытаться сблизиться с Россией. Что еще могло его подтолкнуть? Мне кажется, что на фоне вот этой ситуации у него растут ощущения, подозрения, что в нестабильный момент может быть совершена попытка переворота и попытка его убрать внутренними силами, которые находятся внутри Турции. Не надо сейчас искать след там в Нью-Йорке или в Москве. Там есть все предпосылки для этого. И чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, он идет на рискованный шаг. Ведь, по сути, принося извинения сейчас, он аннулирует всю риторику, которая шла 7 месяцев. 7 месяцев в турецком обществе были люди, которые поддерживали его антироссийскую риторику, которые тоже считали, что это Россия должна извиниться, а не Турция. Сейчас он предает этих людей. То есть, если он пошел на такой риск, значит, что-то его сильно напугало, и я думаю, ответ кроется где-то вот в плоскостях, которые я обозначила.
Ищет поддержки. Это Надана Фридрихсон, журналист, эксперт по Ближнему Востоку. Но тогда сразу передадим слово Фуаду. Фуад Малик Аглы Аббасов. Пожалуйста, Фуад.
Не соглашаться с такой очаровательной дамой, как Надана, я не могу, но не во всем. Значит, все-таки имеет место быть геополитическая обстановка, которая кардинально отличается от ноября 2015 года. Почему Эрдоган тогда не извинился, но спустя 7 месяцев извинился, потому что геополитическая обстановка поменялась. К этому способствовало как выход Великобритании из Европейского Союза, как, значит, изменения в сирийском вопросе, как Россия покинула сирийские территории, ну, я имею в виду российские военно-космические силы. Все это имеет большое значение к принятию вот данного решения. Но все-таки не надо все оценивать со стороны Турции. Все-таки Россия тоже часть вот этого процесса, и у России тоже есть свои интересы для сближения с Турцией. Не надо говорить, что только Турции нужно было урегулировать внутренние политические, значит, проблемы. Внутриполитические проблемы всегда были, есть и будут, Россия тут ни при чем. И самолет тоже тут ни при чем. И опять-таки, не надо говорить, что Турция была экономически невыгодна, Россия тоже экономически невыгодна. Не надо говорить, что вот Эрдоган со стороны Запада остался под воздействием, извините меня, Путин тоже остается под воздействием того же Запада, той же Великобритании, той же Америки, которые с утра до вечера грязной пропагандой, чего только не говорят про российского лидера. В связи с этим надо все рассматривать, как говорится, не только со стороны России, что Турция, как говорится, пошла на уступки, но и Россия тоже идет на уступки с Турцией, как мы слышали о том, что уже намечается телефонный разговор, значит, двух лидеров по инициативе Москвы. Это все говорит о том, что Россия принимает вот эти извинения, какой бы риторикой они не были сказаны, и продолжается отношение развиваться. Все-таки нашим отношениям не 5 лет, не 50 лет, 500 лет отношения России и Турции так или иначе в разных форматах они велись. 13 войн мы вели, и все равно мы пришли к такому выводу, что лучше дружить, развиваться вместе. Конечно, разногласия были, есть и будут. Мы соседние государства, у нас общие интересы. И иногда они не совпадают, иногда очень в многих частях совпадают, но все-таки надо развиваться вместе.
Это Фуат Малик Аглай Аббасов, турецкий журналист, руководитель Центра информационных инициатив. И сейчас уже слово Руслану Дзарасову, доктору экономических наук, завкафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Руслан Салтанович, ваше суждение по поводу происходящих событий. Вот здесь может ли такое быть, что именно экономические неурядицы как в Турции, так и в России подталкивают друг к другу страны?
Ну, конечно, экономический ущерб от этого конфликта для обеих сторон ощутим. Точных цифр мы не имеем. Есть оценки экспертов этого, общей величины этого ущерба. Ну, вот, по мнению турецких властей, примерно 9 миллиардов для экономики Турции составил ущерб от российских так называемых специальных экономических мер. Это примерно 0,3-0,4% ВВП страны. Это не катастрофа, конечно, хотя это весьма неприятно, и никакой правительство не хочет нести такие издержки. Но и Россия понесла тоже значительный ущерб. Между прочим, одна из оценок ущерба экономического для российской экономики от этого конфликта, она тоже приближается к 9 миллиардам долларов, хотя я должен сказать, что в масштабах российской экономики это, конечно, меньшая величина, чем в масштабах турецкой. Но Россия потеряла и по части туризма, и особенно проблема с фруктами и овощами. Конечно, и туристы полетели в другие места, но, как говорят туроператоры, соотношение цена-качество на турецких курортах самое лучшее. Овощи и фрукты тоже заместили покупками из других стран, в том числе наших партнеров по СНГ, но, опять-таки, цена подросла для нашего потребителя.
Хорошо, я уточню свой вопрос. Есть да. такое ощущение, что возникла идея или нереализованный какой-то проект, очень взаимовыгодный, который, наконец, хотят дожать, и ровно поэтому сейчас пошли навстречу друг другу.
Вы, наверное, имеете в виду турецкий проект?
поток.
Извините, турецкий поток, да. Это, конечно, очень важный проект. Он действительно оказался заморожен. Он нам очень важен, я напомню радиослушателям, в связи с тем, что Европейский Союз под давлением Соединенных Штатов, конечно, заблокировал Южный поток. И мы ответили на это, дали такой асимметричный ответ, что решили пустить этот газ через Турцию. Кстати сказать, Турция является вторым после Германии рынком для «Газпрома», что подчеркивает ее значение для России. И, конечно, возобновление сотрудничества с Турцией по турецкому потоку было бы для нас очень важно. Но я тут соглашусь со своими коллегами, что мне кажется, что в этом решении господина Эрдогана принести извинения, решающую роль все-таки сыграли не экономические, а геополитические причины. И, конечно же, для России, тут я согласен с турецким коллегой, для России тоже очень важно партнерство с Турцией и по тем проблемам, которые он назвал, и по ряду других вещей, и по Сирии, и по проблеме курдов, и по ряду других вопросов. Но все-таки извинения первым принес Эрдоган, поэтому оказалось, что для Турции размораживание отношений все-таки, мне кажется, важнее.
Это Руслан Дзарасов, доктор экономических наук, завкафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Надана Фридрихсон просит слово.
Пожалуйста, у меня Надана. Вот несколько ремарок. Вот насчет того, что вы сказали в конце, Турция первая принесла извинения. Мы что, ждем, что Россия тоже принесет извинения? Или что? Турция первая, Россия вторая?
Первая сделала шаг к примирению, надо было более правильно сказать.
Что касается турецкого потока, вот я здесь с вами не соглашусь. На мой взгляд, история с турецким потоком изначально это был большой геополитический блеф. Во-первых, ни России, ни Европе не выгодно было превращать Турцию в крупный газовый хаб. Потому что не стоит забывать, что через территорию Турции планируется проект ТАП-ТАНАП. Это газ из Азербайджана, из Каспия, который должен идти до юга Италии. Если бы Россия пустила объемы газа через территорию Турции, вот который она планировала по Южному потоку, это огромные объемы. То есть, во-первых, европейцам пришлось бы строить логистику до Турции, это лишние деньги. Во-вторых, это действительно превращает Турцию в огромного регионального игрока, и если, не дай бог, отношения с Турцией портятся, то у них на руках все козыри. На это бы не пошел никто, ни Европа, ни тем более Россия. То, что Россия начала риторику о турецком потоке, это было вполне оправдано. Действительно, Европа нам заблокировала Южный поток, но не потому, что из Вашингтона позвонили всем европейским странам и сказали, а вот давайте-ка блокируйте. Есть проблема третьего энергопакета. Есть компании нефтегазовые европейские, которые хотели иметь больший доступ к этой трубе. На что Россия сказала, нет, извините, мы прокладываем за свои деньги, почему вы должны иметь определенный процент с прокачки этого газа. Это был сугубо бизнес, скажем так, терки, назовем таким языком. Никто из Вашингтона там не звонил, потому что все прекрасно понимают, что, конечно, альтернативу российскому газу Европе искать надо, и попытки ведутся. И есть глобальный проект, Южный газовый коридор, не путать с Южным потоком. Но планируется, что солирующую роль будет играть Иран. Когда Россию тогда блокировали с Южным потоком, Иран еще был под санкциями. История третьего энергопакета – это история корпораций, которые не поделили проценты и деньги. Никто из Вашингтона не звонил. Вот такие ремарки я хотела добавить.
Это надо на Фридрихсон. Сейчас слово уже Фуаду Маликоглы-Аббасову. Фуад, вот сразу хотелось бы уточнить, когда вы говорите о том, что и Россия заинтересована, и Турция, да, понимаем, но как справедливо заметила Надана, все-таки первым начал этот диалог, по крайней мере, публично, именно Эрдоган. Для него это означает определенные потери, в том числе и политические. Насколько они серьезны?
Ну, начнем с того, что главным условием российской стороны для того, чтобы хоть на какие-нибудь переговоры пошли с Турцией, это было как раз-таки вот эти извинения. Без этих извинений российская сторона даже слушать не хотела ни одного турецкого официального лица. Я непосредственно этому убедился при разговорах.
Допустим. Мы помним Эрдогана, он говорил, пусть Россия извиняется.
Ну сама. Да, ну есть были такие требования. Сейчас об этом не стоит говорить, так как уже извинения произносились со стороны Турции. А что касается вот политических моментов, конечно, со стороны Турции, внутри Турции будут очень много людей, которые, значит, против этих изменений. Даже сейчас в благосфере, в социальных сетях очень много разговоров о том, что зачем он так поступил, зачем он предал национальные идеи и так далее. Но учитывайте, что есть геополитика, это самая важная вещь в сегодняшней внешнеполитической деятельности Турции.
Так он больше приобретет или потеряет?
Конечно, приобретает, потому что вот сейчас то, что мы говорим про экономические ситуации, про турецкий поток, про инвестиции. Все время почему-то говорим про турецкие инвестиции, про турецкие, скажем так, выгоды в России, но не забываем, давайте не забывать о том, что есть, значит, «Газпром», который большая часть товарооборота между Россией и Турцией, это, как говорится, на счету «Газпром», это раз. «Лукойл» имеет огромное число бензозаправок в Турции. «Сбербанк» имеет, значит, очередную банка в Дениз, называется «Денизбанк» в Турции. И это все российские инвестиции в Турции. И они тоже, как говорится, имеют шанс существовать, и они не хотят пострадать от этих отношений. Давайте все-таки рассматривать экономические, скажем так, взаимоотношения не в одностороннем порядке. А что касается, вот как вы спросили, политических моментов, да, не надо ждать вот в ближайшей перспективе каких-то, знаете, политических дивидендов, как выборы, как, допустим, парламентские и так далее. Надо все-таки рассматривать это на далекую перспективу. Турция убедилась в том, что в Европе нет никакой перспективы, тем более после того, как Англия, Великобритания покинула Европу. И нет никаких гарантий, что вот сейчас в Финляндии ведутся разговоры о референдуме. Нет никаких гарантий, что Евросоюз сохранится в течение 10 лет, несмотря на то, что Кэмерон говорил о 3000 году, когда Турция вступит туда, да? И Турция смотрит в сторону евразийства, в сторону евразийского развития страны. И в евразийском развитии страны огромную роль имеет как Россия, как ближайший союзник России Иран, в том числе и Саудовская Аравия, в том числе и Индия, Китай. И в этом вот какая-то геополитическом, скажем так, круге Турция намного больше и лучше и имеет перспективы развиваться, чем вот с осмотром на Европу.
В итоге мировое правительство где-то так получается на данных.
Короткая ремарка у меня. Вот Фуад затронул интересную тему, немножко подзабыт это Турция и евразийский проект. Я вот хотела бы напомнить нашим слушателям интересную такую историческую справку короткую. Вообще Москву перестала устраивать Турция с Эрдоганом в 2012 году. Почему перестала? В конце 2011 года Владимир Путин публикует статью о том, что мы строим Евразийский экономический союз, и вроде как предполагалось, что Казахстан будет нашим ближайшим партнером. К 2012 году происходит такая смена тенденций. Казахстан, блокируя многие бюрократические документальные моменты в рамках Евразийского экономического союза, идет на сближение с Турцией и Китаем, пытаясь выстроить евразийскую интеграцию по оси Турция-Казахстан-Китай. И в Анкаре не просто не воспротивились этой идее, наоборот, очень активно эту идею развивали. То есть Турция, я согласна с Фуадом в одном, турки заинтересованы в евразийской интеграции, но в какой, где солирующая роль отводится им, и где они могут максимально широко развивать так называемую Тюркскую дугу, куда, безусловно, им относится Казахстан. И вектор этот направлен в сторону Китая. Но все это идет в обход России и против интересов России. И здесь не стоит удивляться. Россия и Турция – исторические конкуренты. Османская империя и Российская империя испокон веков сталкивались. То же самое происходит сейчас. Просто конкуренция выходит на другой уровень. В плоскость интеграционных проектов или в какие-то другие формы она приобретает. Но Россия и Турция так или иначе столкнулись бы. Очень грустно, что это произошло именно в таком изуверском виде с расстрелом нашего пилота, но мы все равно бы столкнулись, это важно понимать. Не было бы Сирии, мы столкнулись бы по Тюркской дуге. Не было бы Тюркской дуги, мы столкнулись бы на Южном Кавказе, у нас есть там Карабах, и тут понятно, когда. Не было бы этого, были бы другие, мы все равно бы столкнулись. Поэтому то, что происходит сейчас, это историческая такая некая реальность. И евразийская интеграция Турции интересна, повторюсь, но в своем плане и в своем понимании, как она должна развиваться.
Но эти раны еще не зажили, просто я вынужден уточнить. По Турецкой дуге мы тогда еще вынуждены будем столкнуться.
По Тюркской,
да.
По Тюркской дуге.
Мы еще вынуждены будем столкнуться.
Да, я с вами согласна, потому что это все на повестке. Еще такой один момент. Не стоит забывать, что в 2014 году Аль-Джазира хотела открывать в Турции свой филиал вещания на тюркоязычные страны и вообще население, куда, безусловно, относился даже наш Татарстан. И Турция на это пошла, и там была целая такая идеологическая разработка этого вещания, и Москву это тоже не устраивало. То есть конфликт по чуть-чуть, но он нарастал.
Откуда потепление, не очень понятно, но к этому еще вернемся тогда. Фуад хотел что-то добавить.
Да. Я хотел добавить о том, что да, Надана, вы правильно говорите, евразийская интеграция Турции имеет место быть, но учитывайте, что и у России, и у Турции это одна идеология. У каждого может быть своя, свой путь достижения вот это какая-то евразийство.
Абсолютно разные идеологии.
Но итог-то один, они же хотят евразийство, то есть сотрудничать в рамках Евразии, а не оглядкой в сторону Запада или же тем более заокеанских
партнеров. Турция член НАТО, тут оглядка уже подразумевается.
Что бы ни было, просто я хочу сказать, путь, цель одна, может быть, пути будет разные, но цель одна.
Вот именно, одну цель пытаются поделить два крупных государства, тут конфликт неизбежен.
Руслан Зарасов просит слово. Руслан Салтанович,
да, пожалуйста. Я хотел бы добавить к тому, что сказали коллеги, что вот риски, которые связаны с турецким проектом, который я обрисовал на данные, они звучат убедительно. Но вот то, что Соединенные Штаты не вовлечены в энергетические проблемы Европы, я думаю, что это очень ошибочно. Они вовлечены, очень вовлечены.
Но не на таком уровне, что позвонили, сказали вводить третий энергопакет. История третьего энергопакета – это не история звонка из Вашингтона.
Я не свожу историю третьего энергопакета к звонку из Вашингтона.
Вы так и сказали, Вашингтон позвонил,
заблокировал. Но давление было оказано значительное. Они вмешиваются в энергетическую политику Европы очень сильно, и даже один из аспектов украинского конфликта – это связь с энергетической проблемой Европы. И вот, например, когда Болгария заявила, что она отказывается от сотрудничества по Южному потоку, то тогда было немало сведений в печати о том, что это было точно сделано под давлением, прежде всего, Соединенных Штатов. Так что
касается Болгарии,
здесь,
да.
Ну, только это, а это был ключевой
но
момент.
Но крупные в том, компании как нефтегазовые отмене, не в Болгарии, которые изначально сцепились с
Газпромом. Но ключевой момент в подрыве Южного потока – это решение, принятое Болгарией. Ну вот я хотел добавить к тому, что сказали коллеги, еще что возникает в смысле евразийского сотрудничества на экономического, на этом пространстве возникает новая такая весьма острая ситуация, в которой Турция как партнер России может понадобиться. И вот надо что-то в этом плане думать о том, как разделить наши интересы и, может быть, искать какой-то компромисс, потому что Соединенные Штаты, можно так образно сказать, накатили на этот регион или накатывают гигантские такие геоэкономические тиски. Уже создано так называемое транстихоокеанское партнерство. А теперь еще, к сожалению, мало сведений об этом. Переговоры идут в обстановке довольно непрозрачной, но близится создание трансатлантического инвестиционного и торгового партнерства. И окажется, что вот в этих двух гигантских торговых блоках, которые создаются помимо ВТО, будут объединены страны, которые, по некоторым подсчетам, производят до 70% мирового ВВП. И вот эти два гигантских блока, они с двух сторон окружают пространство Евразийского Союза.
Это целый континент.
Ну, конечно, и этим они уже по своей мощи, хотя туда не входят такие гиганты, как Китай, например, но они все-таки по своей мощи таковы, что неизбежно будут партнеров российских по евразийской интеграции оттягивать на себя. И с этой точки зрения и сирийский кризис, и наши отношения с Турцией очень важны, чтобы, так сказать, не оказаться сжатыми.
Но тут, мне кажется, Руслан важнее Зарасов, экономика.
Да, Надана.
Мне кажется, чтобы этого не произошло, понимаете, а что это плохого дела Соединенные Штаты Америки? Но если у них мощная экономика, но если мир держится на долларах, ну так получилось. Они имеют потенциал создать такие тиски.
Мы нисколько не спорим,
если
что
бы Россия была, они
интерес.
Бы тоже это создавали. И последнее, что вот в больной теме про газ. Вы знаете, если бы все было вот настолько плохо, как вы говорите, Северный поток-2 тоже был бы заблокирован. А этот проект, как вы знаете, не заблокирован.
Ну, слава богу.
Я предлагаю возвращаться российско-турецким отношениям к теме нашей
передачи. Вот я ровно про это хотел бы и вернуться. Надана, вы описали ситуацию как такую близкую к апокалиптической, то есть неизбежны новые столкновения и конфликты. Но сейчас ищут точки соприкосновения, тогда
кто
для
ищет?
Чего? И Россия, и Турция, судя
знаете,
по всему.
Знаете, вот я здесь не совсем с вами согласна. Во-первых, мы уже обсудили в первой части причины, по которым Эрдоган направил это письмо. Тем более, обратите внимание, я допускаю, что это моя вольная трактовка, но есть у меня ощущение, что где-то я близка к истине. Извинения были принесены за гибель пилота.
Да.
Пилота расстреливали боевики.
Россия эти извинения, судя по тому, что диалог завтра состоится, приняла.
Есть один момент. Турция не извинилась за сам факт сбития самолета. Турция извинилась за то, что так подло расстреляли человека из земли. И там была целая
часть по частям
извинения. Там была целая часть в письме, где шел рассказ, как это тело забирали, вывозили. То есть акцент делался сугубо на этом. И акцент делался на этой семье. Это немножко другое. Это попытка пройти между целой Харибдой и свое общество сильно не разозлить. И попытаться наладить тактически отношения с Россией, потому что патовая ситуация. Россия пойдет на переговоры.
Вы верите, Надана, в то, что вот это письмо состоялось без диалога с Москвой?
Нет, конечно, там шли какие-то консультации, предварительные переговоры, безусловно. Тут, я думаю, наивных людей нет. Но Россия, конечно, ответит на это. Будет телефонный разговор, мы обещали. Извинитесь, мы поговорим. Но в глобальном плане Россия не будет сближаться с Турцией. Россия обвинила Эрдогана в том, что он пособник террористов. А Россия не может пожать ему руку, забыть все, что было, и сказать, все, мы налажим отношения.
В эфире программа «Баррикады». Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Надана Фридрихсон, журналист, эксперт по Ближнему Востоку. Руслан Дзарасов, доктор экономических наук, завкафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. И Фуат Малик Аглы Аббасов, турецкий журналист, руководитель Центра информационных инициатив. Сейчас уже во второй части программы «Баррикады» мы традиционно подключаем нашу аудиторию. Телефон, напомню, 7373-94,8. Ну и начнем сразу с телефонного звонка. Да, Алексей, приветствую.
Добрый вечер, Володя. Добрый вечер, уважаемые гости. Я выскажу мнение по вопросу, и если я не прав, то тогда, конечно, вы меня поправите. Мне казалось, что возникновение Европейского Союза было вполне логичным шагом возникновения НАТО в свое время. И вот, так сказать, на пороге этой семьи, так сказать, европейской, долгое-долгое время стояла Турция, стояла, так вот политическую систему приняли, вернее, не приняли, а военную приняли. И вот, ну, мне кажется, что вся эта система, вот военно-политическая европейская, так сказать, система и Америка там, это как велосипед. Это чтобы стоять, для того, чтобы стоять и ехать, надо быстро сесть педали. И вот такое ощущение, что на Турции педали остановились, и система, вот этот домик, началось разрушение. Как вам кажется, вот это положение Турции сейчас, оно, так сказать, включение Турции в политическую систему европейскую, может ли оно управлять за собой?
И Алексей пропал. Ну, в общем,
могу ответить, если коротко хотите.
Значит, вот, да.
Во-первых, принятие Турции в НАТО было не с самого начала, как Алексей сказал, а позже. Это где-то там, по-моему, через 10 лет после создания
НАТО. Это в любом случае было давно.
Вот. И во-вторых, принятие НАТО в ряды Турции, это было, в первую очередь, связано для того, чтобы обезопасить, скажем так, южные границы. Не то чтобы обезопасить, а защищаться от Советского Союза именно в Черноморском, скажем так, бассейне, да, чтобы вот оттуда никаких угроз не было. И для этого, можно сказать, что буквально НАТО использовало Турцию, территорию Турции, как самого ближайшего соседа. То есть, если со стороны Советского Союза были какие-то угрозы, это было бы в первую очередь на территорию Турции, как будто бы Турцию как буферную зону использовали все эти годы. Но сейчас Советского Союза нету, но Турцию, я так могу сказать, что продолжает использовать. Но Турция тоже, как говорится, не остается на стороне. Турция свое, скажем так, участие НАТО тоже умело использовать в своих геополитических целях. И сейчас молниеносно что-то менять не получится. Все зависит от политического руководства, политической воли руководства, насколько они сблизятся, насколько это сближение обернется с подписанием разных договоров, в том же в рамках ШОС, может быть, да. И я так думаю, что, может быть, не сразу, но мы через 10, может быть, не Эрдоган, а другой лидер Турции, может быть, и впоследствии откажется от этого НАТО.
Хорошо принимается, там только было другое суждение, которое касалось политической невстроенности Турции вот в эту общеевропейскую модель. И как будто бы на Турции все это забуксовало, а так как велосипед может двигаться в движении, то фактически Турция инициировала какие-то процессы внутри Европы. Вы с этим суждением согласны, Фуат?
Частично согласен. Есть такое дело, что вот ожидания от Европы не сбываются. И не только вот по поводу НАТО, не только в военной части, но и политической, но и экономической. И вот те же самые беженцы, те же самые ожидания компенсации за беженцев. Все, что хочет сделать Турция с Европой, категорически отвергается. И, соответственно, значит, нечего крутить вот эти педали, которые ведут в пропасть.
Это Фуат, да, Надана.
Короткая ремарка. Насколько я помню, Турцию не пускали в Европейский Союз. В основном инициатором была Германия. Германия, как одна из стран, которая играет солирующую роль в Европейском Союзе по экономическим показателям в том числе, столкнулась с турецкими мигрантами очень-очень давно, рабочей силой. И проблемы, которые у них возникли, я думаю, их сильно напугали. В частности, я помню эфир 10-летней давности. Не помню, какие корреспонденты, но опрашивали жителей одного одного из немецких городов, и они рассказали следующее, что дети трудовых мигрантов из Турции, во-первых, их по количеству было больше, во-вторых, они стали смешивать немецкий язык и турецкий, создавая какой-то особый свой язык, и на переменах стали бить немецких детей, которые не владели этим языком, но их было большинство. То есть вот этот межнациональный некий конфликт, они в Германии стали появляться уже очень давно, связанные с Турцией. Кроме того, Турция тогда очень активно развивалась экономически, и Германия не хотела пускать в Европейский Союз, во-первых, культурологически немножко чуждую страну, потому что, ну, мы знаем, что такое европейские ценности в общем пакете, да, Турция туда не вписывается. Во-вторых, все-таки экономика Турции была сильна, и зачем конкурент в рамках одного интеграционного проекта, тем более, когда уже были межнациональные проблемы.
Это Надана Фридрихсон, да, сейчас Руслан Зарасов, пожалуйста, Руслан Салтанович.
Я хотел просто сказать, что вот коллега представил турецкую точку зрения на то, как на вступление Турции в НАТО, а с нашей точки зрения, конечно, это было наоборот, продвижение агрессивного военного блока к советским границам, и, насколько известно, в Турции были размещены ядерные ракеты, угрожавшие Советскому Союзу, что и спровоцировало Карибский кризис, да. Да, когда мы в ответ именно разместили свои ракеты.
Ну, сейчас их нету, и мало того, что ядерных ракет нет, сейчас даже нету и противовоздушной обороны, которую Турция так сильно хотела добиваться со стороны, значит, ну, после того, как Россия разместила там С-400. Поэтому опасаться нечего. Я думаю, что впоследствии сотрудничество между Россией и Турцией дойдут до такого уровня, что и будут, скажем так, убраны вот те самые С-400, которые защищают сирийское небо от турецкого, скажем так,
авиации. Вы серьезно в это верите?
Вот что? Вы сейчас сами говорили, защищает сирийское небо от турецкой авиации.
Ну, такая оговорочка. Так она уже есть. Российский С-400 защищает сирийское небо, как это парадоксально звучит, от Турции. Но я думаю, что она последствия есть. Самая главная причина возникновения последних проблем между Россией и Турцией, это не был самолет, не был пилот, это была Сирия. И эта проблема до сих пор сохраняется. Если на территории Сирии будет мир, и Россия и Турция об этом договорятся, конечно, С-300 будет уже ни к чему там.
Игнат пишет. Как вы считаете, может, это всего лишь дежурная попытка Эрдогана вернуть торговлю с Россией и подбросить денег в экономику Турции? Ведь Эрдоган и сейчас не считает себя виновным. Компенсацию не платит, убийцу летчика отпускают под подписку. Сразу поправлю Игната. Нет, Чилика никто не отпускает. Там сложный судебный процесс из нескольких дел сотканный. И в итоге по делу убийства летчика его не отпускают. Что касается первой части вопроса, то можете ответить. То есть это всего-навсего сейчас попытка Эрдогана подбросить денег в экономику.
Ну, не просто надо. Да. Я тебе коротко скажу, пока наш экономист собирается мыслями. Вот не надо вот это вот сближение оценивать такими мелочевочными, скажем так, экономическими выгодами, как фрукты, овощи, туризм. Это мелочь. Если сравнить с той перспективой, которую могут страны после сближения достигнуть, это огромная экономическая выгода. А то, что там сегодня начнут наши помидоры у вас продавать, кстати, не начнут, потому что помидоры уже хорошенько доставляются по другим регионам, по другим странам мира. И от этого это мизерные, это копейки. Может быть и 9 миллиардов, может быть 19 миллиардов, но перспектив намного больше.
Это Фуад, сейчас Руслан Зарасов.
Ну, я, собственно, коллега ответил. Я тоже хотел сказать, что за этим стоят, конечно, серьезные геополитические проблемы, а не торговля фруктами. Действительно, у нас свыше 50% было помидоров из Турции. Сейчас их заместили какие-то другие страны, но
сейчас процентов 35, просто они называются, видимо, по-другому.
Да-да-да, вполне вероятно. Так что, конечно, это семечки в масштабах вот того колоссального геополитического конфликта, в который оказались вовлечены наши страны.
Обращусь отдельно к Надане. Как вы полагаете, вот перспектив на сближение может быть теоретически больше, чем тех противоречий, которые сохраняются? Ну, например, по Сирии можно взять, да? С одной стороны, и Турция, и Россия заинтересованы в целостности Сирии, просто цели у всех разные.
Нет, я с вами здесь не соглашусь.
Почему?
Турция, на мой взгляд, я знаю, Фуад уже на низком старте меня ругать, Турция совершенно не за целостность Сирии. Турция рассматривает часть регионов Сирии как непосредственная часть своих территорий еще с периода Османской империи. И она очень-таки на них располагает. И это было вполне себе понятно.
Но она очень опасается образования на своих границах.
Это да, это побочно. Да, когда, безусловно, когда Турция на это располагала, не стоял вопрос о том, что США будут так открыто и явно поддерживать сирийских курдов. Но в тот период, это мы берем 2014 год, в тот период исламское государство не было так сильно на сирийском треке, оно только-только туда захаживало. Поэтому да, тогда была немножко другая конъюнктура. Но я, конечно, не могу говорить о лице Эрдогана, но я до сих пор глубоко убеждена, он по-прежнему не за, чтобы поддерживали сирийских курдов, это понятно совершенно, но он по-прежнему не за, чтобы Сирия вернулась в те границы, в которых она была до кризиса. Все равно некие геополитические амбиции на определенные зоны, они сохраняются. И отвечая на ваш вопрос, я здесь пессимист. Я не вижу перспектив сближения наших стран. Ну вот в упор я их не вижу. Я вижу кучу-кучу проблем, и я вижу, что Москва сейчас играет в такие кошки-мышки. То есть да, поговорим, да, мы обещали, поговорим, безусловно, но это ни к чему не приведет. Скорее наоборот, в очень короткое время Россия сейчас анонсирует себя как страну, которая действительно готова к переговорам, которая держит слово, обещали поговорить, поговорили, но найдется куча сопутствующих причин в Сирии, в Афганистане, на Южном Кавказе, где угодно. Почему Москва скажет, курды те же. Почему Москва скажет, ребят, извините, мы, конечно, с вами поговорили, но вы опять делаете что-то вот совершенно неправильное, поэтому вы нас извините, конечно, но вот все-все-все, тормозим все проекты, которые вроде как мы начинали.
Это Надана Фридрихсон, сейчас ФУАД сразу.
Я, конечно, готов полностью возражать, не только на низком старте, но и на самых высоких тонах. Но учитывайте, что ни разу политическое руководство Турции не озвучило то желание или как-то то планы о том, что Турцию хотят разделить. Вернее, Сирию хотят разделить. Они всегда выступали за территориальную целостность Сирии.
А вы в действии говорили об обратном?
Не-не-не. Агентства могут все что угодно говорить. Я лично помню слова.
Действия
могут все что угодно говорить. Я вам хочу сказать вот следующее. Вот смотрите, с самого начала сирийского конфликта, сколько бы она ни продолжалась, ни один прогноз не сбылся, ни один анализ, ни одна аналитика до сих пор не сбылась. Все как есть, так и продолжается. Война продолжается, мирных жителей убивают, но учитывайте, что Россия и Турция поссорили. Я так считаю, что это было одни из самых главных, скажем так, пунктов тех людей, тех сил, которые создали сирийскую проблему. И в итоге они хотели разделить, скажем так, самые главные силы, противодействующие в этом регионе, и тем самым, скажем так, осуществить свои планы. Мне кажется, что вот как раз вот это сближение России и Турции будет играть огромную роль в поиске путей решения сирийского вопроса.
Здорово, сближения только не будет. А так было бы хорошо.
Вот все зависит от политической воли наших руководителей.
Вы тут еще Иран не забывайте. Россия скорее сейчас с Ираном будет сближаться. У них общие виды на будущее Сирии и на Асада. А вот с Анкарой тут и у Тегерана, и у Москвы противоречия на противоречия, противоречием погоняет.
Все-таки давайте подождем время нам, скажем так. Сейчас все так очень динамично решается. Как вот было молниеносное решение о том, как убрать российские ВКС с Сирии, также и молниеносное решение было
Россия
по поводу...
Россия не ушла из Сирии. Ну, что они там анонсировали
замечательно.
Самолеты-то
не работают.
Да, а Пальмиру брали разве не при помощи российской авиации?
Я просто другое хочу сказать, что со временем мы увидим результаты вот этого сближения. Вот
или
сейчас
не увидим. Ну, в общем,
обязательно посмотрим. Увидим, я вас уверяю, потому что такие заявления, такие сближения просто на пустом месте не делаются.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, господа. Борис Семенович меня зовут.
Пожалуйста, Борис Семенович.
Ну, во-первых, я бы хотел напомнить такое прекрасное выражение, как «судите не по словам, а по делам их». А во-вторых, не кажется ли вот присутствующим, что если бы в свое время Россию спросили ее мнение о разделе Сирии и предложили бы ей, ну, скажем так, не то что протекторат, но... скажем так, подконтрольные территории, то мы могли бы себя повести иначе.
Хорошо, принимается.
Можно?
Важно, что предложить, да, надо.
В 2011 году Россию ругали и внутри страны, и многие союзники за то, что, по их версии, мы слили Ливию. Что мы не вмешались и не позволили предотвратить тот кошмар, который происходил. Возможно, с Сирией мы поступили бы точно так же, если бы в 2014 году туда не направились боевики Исламского государства, которые обросли потенциалом за такой короткий период настолько, что, простите, даже США стали выпускать Иран из-под санкций, потому что даже насколько надо вот такой потенциал приобрести, что уже подключают все ресурсы. Если бы не потенциал боевиков, не только Исламского государства, там еще очень много других группировок. Я думаю, наш слушатель был бы прав. Россия бы, скорее всего, дистанцировалась так же, как в свое время с Ливией. Но, извините меня, когда там действительно куча наших сограждан, в том числе Северного Кавказа, да даже проблема не в этом, потому что там очень много жителей Центральной Азии туда перебежало, и которые всегда могут вернуться или по интернету завербовать своих, скажем так, сограждан, которые живут в России, это действительно для России вызов. Это не пропаганда, это действительно большая угроза. Поэтому здесь России действительно пришлось вмешиваться, правила игры изменились.
Это Надана Фридрихсон. Есть что добавить, Фуад?
Ну, что могу добавить? Конечно, будем судить по делам. И я, честно, вот сейчас не хочу никаких прогнозов делать по поводу того, что будет впоследствии вот сближение.
Вы уже сделали, все нормально, Фуад. Вы уже сказали, что сближение точно будет. Это главный прогноз. В чем вы...
Дай бог, чтобы они были. Больше нечего добавить.
Руслан Салтанович?
Я хотел бы добавить к сказанному еще и такое важное обстоятельство, что в 2014 году разыгрался украинский кризис. И это очень серьезно изменило положение России. И в контексте украинского кризиса мы не могли остаться так же безучастными, как и к ливийской трагедии, к тому, что разыгрывалось в Сирии. Российское руководство, во всяком случае, явно рассчитывало на то, что, превратившись в важного игрока сирийского кризиса, оно не допустит той изоляции внешнеполитической России, которую Соединенные Штаты пытались организовать на волне вот этого украинского кризиса. И еще мне кажется, что будущее того, будет ли у нас сотрудничество с Турцией или нет, будет зависеть от того, как пойдет дальше сирийский кризис. Вот хватит ли сил у России и Ирана вместе с Хизбаллой, поддерживая Асада, обеспечить успех в гражданской войне в Сирии и перелом ее? Или не получится? Если не получится, то придется договориться.
Очень короткую ремарку. Вы не забывайте, пожалуйста, что Хизбалла некоторыми странами считается террористической группировкой. Вы как-то, мне кажется, аккуратнее. Вот Москву, Тегеран и Хизбаллу в один ряд вы как-то лихо очень поставили.
Хорошо, давайте.
Разве она не поддерживает Асада?
Поставим в один ряд. Другой расклад. Турция нормализовала отношения с Израилем, заключила контракт по газу. У России прекрасные отношения с Израилем. Нет тут договора трех держав. Интересуется 692-й. Кто?
Знаете, если в кране нет воды, дальше продолжение знаете. Всегда во всем виноваты евреи или не виноваты. История Израиля и Турции – это своя история. 6 лет назад у них был вполне явно очевидный конфликт, ни для кого не секрет. Израиль принес свои извинения. Тут ситуация в обратку идет.
Да.
Израиль принес извинения, готов выплатить Турции компенсацию. Почему? Газ, да, имеет тут роль, потому что действительно Израиль в 2013 году в своей акватории нашел залежи газа, и действительно он думал прикрепить их к логистике, которая идет через Турцию. Другое дело, выгодно ли сейчас Турции иметь дело, когда ее территория подрывается постоянно, и рабочая партия Курдистана обещает, что на этом карнавал не закончится. Я думаю, это такая геополитическая попытка Израиля очертить свое присутствие так вот вдалеке. Очевидно совершенно, что никаких газовых контрактов Израиль сейчас Турции серьезно заключать не будет. Ненадежный партнер. Есть слухи, что господин Нетаньяху близкий друг господина Путина, они вот личные друзья, это слухи. Я не являюсь другом ни одного, ни второго, подтвердить и опровергнуть не могу, но я точно... И, на мой взгляд, полагаю, что это надо разделять. Причина, почему
хорошо,
Турция...
Почему так синхронизировано все это произошло? Письмо Эрдогана плюс вот эти договоренности.
Знаете, вот иногда сигары бывают просто сигары. То есть я здесь не склонна к тому, чтобы эти процессы видеть в единой связке. Вот, ну, не вижу я здесь связи.
Хорошо, обойдемся без фрейдизма. Договорились. Фуад.
Я все-таки вижу связь с тем, что, значит, сначала были, значит, произнесены извинения со стороны Израиля, значит, в сторону Турции. Еще до этого была встреча израильского лидера с российским президентом. Я думаю, что то, что там, о чем там говорят, что там обсуждают, мы даже мизерную часть не знаем. Но есть здравый смысл, есть логика, которая всех этих моментов может соединить и прийти к выводу, что они взаимосвязаны. Поэтому мне кажется, что вот Израиль, Россия, Турция и все остальные, как говорится, страны вот этого Ближнего Востока, они хотят все-таки решить эту проблему у себя дома без участия, скажем, заокеанских друзей.
Это Фуад Маликоглы Аббасов, Руслан Засаров, Зарасов, простите, Руслан Салтанович. Да, есть что добавить. Вы видите связь, возможно она или нет? Вот когда выстраиваются взаимоотношения так синхронно вдруг у Израиля, Турции и России, как-то все это вместе?
Ну, не знаю, мне как-то такой союз представить пока сложно.
Сложно, да. Хорошо, принимается. Тогда еще один телефонный звонок, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здрасте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Как?
Да никак, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел вот, меня зовут Сергей, поинтересоваться, а я рассматриваю ли такая версия, что совпадение вот этих событий с Экзитом из-за того, что, ну, всем маломальски знающим историю людям понятно, что британское лобби во взаимоотношениях России и Турции всегда было сильным. И в данный момент, когда Британия отсоединяется от Евросоюза, Турция теряет просто своего рода указатели действий. И в данный момент Эрдогану просто нужно быстро, оперативно сориентироваться, чтобы, ну, скажем так, в дальнейшем свои экономические процессы скорректировать в направлении с Евразийским Союзом.
Диверсифицировать риски, так это назовем. Хорошо, связываем с Брекзитом. Пожалуйста.
Я не думаю. Есть какая-то связь, конечно, но не в таком смысле, как это озвучил Алексей, если я не ошибаюсь. Сергей, да?
Ну, вот,
наш слушатель. Значит, все-таки вот то, что сейчас происходит между Россией и Турцией, влияние того, что Великобритания покинула еврозону, есть. Потому что сами мы отлично понимаем, как профессиональный журналист, то, что Великобритания еврозону покинула не в результате референдума. Многие люди, даже проживающие в Великобритании, даже не знают, где они находились, откуда они ушли. Это, значит, результат нескольких лет работы, значит, так, политики, в тех же самых, значит, Соединенных Штатов, которые все это подготовили, которые добились того, что, значит, Великобритания покидает еврозону. И каковы будут их дальнейшие действия, нам просто стоит догадываться. И не обязательно, что это будет в пользу России, потому что за всю историю существования России Великобритания старалась разрушить Россию. И, соответственно, и Турцию хотели разрушить. Поэтому вот сближение России и Турции может быть как раз-таки в фоне ухода Великобритании из Евросоюза сыграть им в пользу.
Прежде чем возьмет слово Руслан Салтанович, я просто хотел бы запустить голосование, поскольку у нас главная тема для дискуссии образовалась, то есть... Представляете вы себе будущее России с Турцией или, скорее, против Турции? Пожалуйста, голосуем. Сейчас обращаюсь к аудитории. Если скорее с Турцией вы представляете, что да, наладим взаимоотношения, начнем выстраивать какие-то экономические, политические связи, вы голосуете 134-21-35. Это с Турцией, 134-21-35. Если скорее против Турции, тогда 134-21-36. 134-21-36, скорее вы себе представляете наши будущие взаимоотношения как конфронтацию. Это 134-21-36. Наше голосование началось... Ну, давайте, Фуат, дадим слово сейчас Руслану Салтановичу, потому что он хотел...
Да. Я очень короткую хотел сделать реплику по поводу вот экономического аспекта выхода Британии, ну, или этого референдума, лучше сказать. Насколько мне известно, Британия делает вклад в финансы Евросоюза в размере 13% делала. И теперь, если Евросоюз лишится этих средств, то, конечно, возможности несколько сужаются, и, может быть, Эрдоган это учитывает, меньше можно получить с Евросоюза, но все равно это не те средства, которые, как думает наш слушатель, могли решающим образом повлиять на его позицию.
Еврозона,
Руслан Зарасов, да,
сейчас... беднее не станет.
Надо, да?
Я воздержусь, я вначале уже отметила, как я вижу связь выхода Великобритании с решением Эрдогана. Это страх остаться один на один с Германией, которая сейчас явно занимает позицию против Эрдогана. Не против Турции, но против Эрдогана.
Фуат, вы хотели что-то добавить?
Я хотел добавить по поводу вашего голосования. Сейчас, знаете, вот в России сформировалось такое общественное мнение о Турции, об Эрдогане, об отношении России и Турции, что вот очень-очень преждевременно с такое голосование запускать, как есть ли будущее между Россией и Турцией. Я сейчас заранее уверен, что число голосующих против того, что есть будущее России и Турции, будет намного, значит, больше. То есть люди пока не готовы этому. Я так считаю.
Я останавливаю голосование, подвожу итог. Результат следующий. 40% наших слушателей на стороне Фуада и видит будущее России и Турции. 60% нет, этого будущего не представляет, поэтому, Фуад, вы опять ошиблись.
Не-не-не-не-не.
Вы сказали, об этом говорил. Вы сказали, намного больше будет. 20% не такая все-таки большая разница. Как вы говорили, копейки.
Давайте общественное мнение сначала, скажем так, менять. в сторону Турции, а потом запускать голосование, чтобы было равномерно.
Хорошо, с нами была Надана Фридрихсон, журналист, эксперт по Ближнему Востоку, Руслан Дзарасов, доктор экономических наук, завкафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова, и Фуат Малик Аглы Аббасов, турецкий журналист, руководитель Центра информационных инициатив. Спасибо за участие в дискуссии.
Вам спасибо. Приходите еще.